Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся во второй части и в начале 8 главы. В прошлый раз мы успели прочитать только несколько первых стихов, 7 стихов, если точнее, как раз о том голоде, который был 7 лет в стране Израиля и в земле Израиля, и о том, как женщина, а именно шунамитянка, которая когда-то приглашала к себе, чтобы он останавливался на ночь у нее, когда проходил через их город Шунем и пророк Элиша. И вот после этого у нее родился сын, как пророчествовал об этом Элиша, которого он потом ему пришлось воскрешать. Был настоящий Тхиат а-Митим, и поэтому он был похож на своего предшественника, на своего наставника, пророка Илияу. И, кстати, его ученик, пророк Йона, теперь, то есть тот, которого когда-то у женщины из Царфата на севере Израиля, на юге Ливана, как смотреть на эту землю, где тут был город, тоже воскресил ее сына, пророк Ильяу. И вот этот теперь человек, воскрешенный той женщины, он был пророком, будущий пророк Йона, а пока что ученик Элиши. Учеником он стал после того, как Гейхази был отвергнут и отогнан пророком Элишей. И вот мы теперь видим, что эта женщина, она уходит по приказу или по предложению пророка Элиши в землю Плештим, чтобы там переждать этот голод. И когда возвращается, вдруг она видит, что в ее поле вся ее недвижимость, весь ее дом, главная там тяжба была за поле, в нем находятся какие-то чужие люди, или сейчас мы увидим, что Хатам Софер считает, что это были не чужие люди, а родственники ее мужа покойного, который на этот момент уже умер. И она через суд не смогла добиться правды, не смогла добиться, точнее, возврата ее имущества, потому что тут как раз-то было непонятно, что такое, где, на чьей стороне правда. Да, потому что есть такое понятие, так нашему мудрецы в Вавилонском Талмуде объясняют, «Нихс и Борех», да, как нам относиться к имуществу человека, который убегает, например, от войны или от голода. То есть есть понятие «хазака», «хазока», да, когда несколько лет, 3 года человек не протестует против того, что в поле его кто-то чужой работает, значит, он, наверное, не чужой или чужой для него, но, наверное, он ему когда-то продал это поле, а теперь, пользуясь тем, что человек не может доказать, потому что утратил документы или нет свидетелей, не может их найти, теперь он пытается эту землю вернуть обратно. Вот женщина целых 7 лет не была дома. Но здесь же у нее есть условия, которые облегчают ее тяжбу, потому что она убегала от голода, и она ждала, что вот вернется благоденствие, и она вернется на свою землю. В общем, Хатам Софер дает вот такое объяснение, такую гипотезу что-то того, что там произошло. Это были родственники ее мужа. Они сфабриковали такую историю, что муж ее умер, а детей у нее не было. Мы это знаем, что она родила очень поздно. Но они утверждали, что это вообще не наследник, потому что она его подобрала где-то на базаре, да, или это был подкидыш. Потому что вот есть доказательства того, что она была достаточно в преклонном возрасте, и до тех пор у нее не было детей. Таким образом, этот ребенок не может наследовать своего отца. Женщина, как известно, не наследует своего отца. Ради справедливости тут нужно привести, что это не то, что обделенные женщины совершенно, а понятно, что по ктубе ей должны выплатить все, что она должна получить. Есть масса вещей, которые обеспечивают ее нормальное существование. И если есть сыновья, то они наследуют, а она получает все, что ей положено по ктубе, и если она не выходит на шедух, то даже может продолжать жить в доме отца, в доме ее мужа. В общем, это не наша тема сейчас, защита женских прав. Главное, что они пытались, вот эти вот родственники мужа, пытались таким образом доказать, что вот у нее нет прав. И поскольку они следующие по близости, так им это поле и принадлежит. И когда женщина поняла, что у нее нет никаких возможностей вернуть это поле через обычные местные суды, тогда она обратилась уже и к самому царю, потому что, как мы знаем, как пишет, например, Ран в своих драшот, когда он задается простым вопросом, который тоже действительно я удивился, когда первый раз это прочитал, почему я много лет не задавал этот вопрос. Обратили внимание, что в Торе нет вообще упоминания тюремных сроков. Ну, уголовный кодекс юридически существует, но есть запреты, но есть наказание за это. Есть что-то дают палки, молкот, за что-то какие-то еще. А вот тюремных сроков нет, штрафов практически нет. И как же человек может быть наказан? Что может его остановить? И говорит Ран, Рабейну Нисим, что на самом деле все, что мы читаем в Торе, все вот эти вот запреты, они не являются, не носят характер предупреждающих. То есть те, которые должны привести, навести страх на человека перед преступлением. А все, что сказано в Торе, вот те вот наказания, которые человек должен понести, украл овцу, заплати четырежды, если тебя поймали. Да, то есть успел ее продать, зарезать, продать, да, за мелкий рогатый сгод четырежды, за крупный рогатый сгод в пять раз больше. Все это не наказание, а это искупление. То есть если человек вот понес такое наказание на небесах, как бы в его личном деле ему вычеркивается или считается, что вот это вот дело замято, да, он исправил свой грех. Потому что, если мы посмотрим на такого, как Каниграда, или человек, который постоянно специализируется на воровстве домашних животных, то он может сказать на суде: слушайте, я, там, допустим, овца стоит 1000 шекелей, а ему заставили 4000 заплатить. Он говорит: знаете, я украл 1000 овец. Воровал, ворую и воровать буду, потому что мне это нравится, это приносит доход, а наказание, ну, я уже заработал, знаете сколько, из тех сумм я могу спокойно выплатить все, что от меня сейчас требует суд. Очевидно, что это вещь, которая не останавливает, ломартия, так, на иврите, человека от его наказания, от совершения преступления. И говорит Ран, а как же нам быть? Просто царь не ограничен, особенно в... То есть Тора дает право царю на свое усмотрение наказывать людей, даже если нет достаточного количества. Ну, допустим, есть один свидетель. Или есть какие-то вещи, которые указывают на очевидную вину какого-то человека, хотя и по тому, как требует от нас Тора, процесс, это, ну, не хватает у судов возможности доказать его вину. Так царь может на свое усмотрение казнить не нас. Нет, вот только вот по свидетельству одного человека, конечно же, он не может казнить кого-то. Но другие наказания он может сделать. И поэтому вот здесь вот, говорит Хатам Софер, там он ссылается на некоторые источники, Талмуд Ярушалми, он пытается объяснить вопрос от Рашба, который пошел другим путем немножко, объясняет. И он все это вместе сводит и говорит, что царь вернул женщине это не только поле, но и все 7 лет, все эти урожаи, все то, что оно приносило, все доходы, которые люди получили, вот те, которые бы занялись этим самозахватом и сфабриковали вот эту вот историю о том, как поле это попало им в их руки, приказал вернуть все до конца. То есть вот есть такая фраза, да, и люлей, и рад мелахим, иш треу хаим блоо. Если бы не люди, люди не боялись перед властью царя, то тогда бы они просто пожрали бы друг друга живьем. И вот здесь вот справедливость была восстановлена. Это то, что касается, то, в принципе, мы об этом говорили в конце прошлого урока, просто мне понравился этот Хатам Софер, решил его добавить. А теперь немножко новая тема. 7 стих, еще раз, книга царей, 2 часть, 8 глава, 7 стих. «И пришел Илиша в Дамеск, когда Бен-Адад, царь арамейский, был болен, и сказано было ему так. Пришел сюда человек Божий, и сказал царь Хазаэлю», какой-то его то ли военачальник, то ли просто важный человек, приближенный, кто руководит всей страной, на руку которого напирается Бен-Адад, возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и вопроси через него Господа, сказав, излечусь ли я от этой боли, от этой болезни. Значит, смотрите, что здесь происходит. Давайте вспомним, что было в первой части книги царей, в 19 главе, когда пророк Элияу, придя на гору Синай, в ту же пещеру, где Моше Рабейну получил 13 принципов милосердия и многое другое, и вот все это должно было подтолкнуть его к тому, что он должен немножечко или много не так жестко руководить народом Израиля, а ведь он отнял тот ключ от воды, от дождей, осадков не выпадало, 3 года, голод, эпидемии. И Всевышний пытается убедить пророка Илияу, что это не тот путь, которым он хочет, чтобы этот мир, пророки или лидеры народа Израиля руководили народом Израиля. Но пророк Илияу говорит, когда тот говорит ему вот голос «Коль дмама дака», голос тонкой тишины его переводят, да, придумали другой перевод, безмолвие. В общем, на это пророк Илияу отвечает, что «Канокин эти весьма, весьма преревновал я народ Израиля за то, что они не соблюдают Тору». И тогда Всевышний говорит, ну хорошо, я не могу тебя осуждать, потому что ты так считаешь, ты с этого начал. Что значит «с этого начал»? Ведь он же был тот человек, который пробил, он же Пинхас, он же Элияу, да, есть такое мнение наших мудрецов, тот, который пробил 2 прелюбодейников. И он начал с этого, с канаута, с ревности. И говорит, хорошо, тогда иди, вот давайте прочитаем, 19 глава. «И сказал он, весьма возревновал я о Господе, Боге Цвакот, которым, потому что оставили завет твой сыны Израилевы. И сказал ему Господь, стих 15, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамеск, и когда придешь, то помажешь Хазаэля на царство в Араме». Вот тот Хазаэль, с которым сейчас и сталкивается пророк Элиша. «А Еу, сына Нимши, помажешь на царство в Израиле. Элишу же, сына Шафата из Авель-Мехолы, помажешь в пророки вместо себя». И мы знаем, что пока что из всех этих пророчеств пророк Илияу или приказа Всевышнего пророк Илияу смог реализовать только одно. Он помазал вместо себя или назначил вместо себя пророка Илишу, чтобы тот теперь был пророком в Северном Царстве для народа Израиля. Еву нам еще предстоит с этим, следующая глава, встретиться с этим, столкнуться с этим человеком, которого называют чуть ли не мишуга, не очень сбалансированный человек, импульсивный, однако праведник, потому что о нем говорится, есть источники, где говорится о нем на арамейском, в Гемаре говорится о нем на арамейском языке, что он вот цадик араба. Он был большущий, большой праведник, важный человек. И действительно, он сможет создать династию, которая почти 4 поколения будет править народом Израиля, точнее, Северным царством 10 колен. Это еще не произошло. Элияу это и не сможет сделать. А вот то, что сейчас происходит, когда он должен был пойти, пророк Элияу должен был пойти в Дамаск, в Дамеск, и также помазать на престол нового арамейского лидера Хазаэля вместо Бен-Адада, и это он не смог сделать. Он вознесся на небеса, существует там по сегодняшний день, он будет, как мы знаем, тем человеком, который так объясняет, что это будет тот человек, который сможет восстановить смеху, потому что смеха нам нужна от самого, смеха это рукоположенный, так я где-то видел объяснение, такой перевод, когда посвящали в раввины, и таким образом будет восстановлена смеха от самого Моше Рабейну. Он жив, да, но несколько вещей он не сделал. Одну из 3 только приказов он смог выполнить. Почему? Потому что Ахав, и мы об этом говорили, аса чува нура. Ахав, поскольку он был шакуль, как объясняют наши мудрецы, был достаточно взвешенным человеком, то есть он и любил Тору, и воевал за нее, и побеждал даже преобладающих врагов над ним. Но все же жена его, Изевель, она смогла склонить его в сторону. То есть, что главное его все-таки стремление было к идолопоклонству, а не к Торе. Это имеется в виду не то, что у него было вот одинаковое количество заповедей на весах, и вот одна заповедь какая-то или нарушение смогло все перевесить. Нет, главное, как мы говорили, это вектор. Куда он все-таки двигался? Куда он, да, он любил Тору, да, он ее изучал, любил Талмидей Хахамим, воевал за Тору, но в конце концов все же главное его направление движения, его желания были в сторону идолопоклонства, и мы знаем, чем он закончил. Вот сейчас его сын сидит на престоле, Иегорам, который также, как мы уже видели, был человек непростой, что, например, видно, когда две женщины пришли к нему на суд, чтобы одна женщина жаловалась по поводу того, что вот зарезанные их дети во время голода, они договорились съесть их по очереди, когда съели одного, то второго, вторая спрятала своего сына, уже зарезанного, она зашхитована, для того, чтобы самой поживиться, протянуть больше. И он разорвал одежды, услышал об этом. И вдруг люди увидели, что под царскими одеждами у него на теле вретище, волосяница, как сказано там. То есть царь чувствует себя, но себе оль, есть такое понятие, что царь живет с теми же бедами и пытается причинить себе муки, подобные как и у своих его подопечных, как и у народа Израиля. И так почему Ильяу не смог реализовать два из трех приказов? Потому что Ахав сделал чуву. Ахав раскаялся и смог отодвинуть. Ему не было прощено до конца, но он смог отодвинуть это наказание, что, по крайней мере, при его жизни не будут убиты все его потомки. А их было у него 70 сыновей, причем, как мы замечали, это все были от одной жены, не от многих наложниц или нескольких жен. Вот такая была она, плодовитая эта женщина, дочь сидонского царя Изевель. И вот мы теперь находимся в 8 главе второй части, где реализует уже Элиша эти приказы Всевышнего, которые были отданы еще пророку Ильяу. И сказал царь Хазаэль, мы уже прочитали, да, и пошел Хазаэль навстречу ему, и взял он дар в руку свою. Из всего лучшего, что есть в Дамеске, сколько смогут обратить внимание, сказано дар в руку свою. Да? Из всего лучшего, что есть в Дамеске, сколько могут снести 40 верблюдов. И пришел, и стал перед ним, и сказал: «Сын твой Бен-Адад, царь арамейский, послал меня к тебе спросить, излечусь ли я от этой болезни». Так вот, мы обратили внимание, что с одной стороны сказано «дар», и только в руку свою. Дар, который может поместиться в руке, на первый взгляд. С другой стороны сказано «40 верблюдов». И мы нигде не находим, чтобы Элиша шел по дороге и шли за ним вот такие вот 40 верблюдов, этот караван, который нагружен всем кольтув Сурия, всем лучшим, что есть в Сирии. И наши мудрецы объясняют, что это была маргалит, это была жемчужина или драгоценный камень, который стоил, который действительно помещался в одной руке, но стоил он словно 40 верблюдов, нагруженные разными полезными и дорогими вещами. И сказал ему Элиша на вопрос, излечится ли царь Бен-Адад, пойди скажи ему, излечишься. Смотрите, здесь, если мы прочитаем на иврите, то слово «пойди скажи ему», ему это «ло», да, «лам и двав». Вот есть разница в соответствии с нашей масорет, с нашей традицией, есть разница между кри и уктив. Мы пишем «лам и двав», то есть «ло ему», а читать нужно «ламед алиф», «ло», то есть ты не излечишься. То есть твой наставник, твой царь не излечится. То есть Элиша сказал ему, пойди, скажи, что он излечится, но на самом деле он уже, это его последние дни. Но Господь открыл мне, что он умрет. И отвернул он лицо свое, и так оставался долго, и заплакал человек Божий. Вот тут они перевели, что он отвернул лицо, на самом деле, «Ваяамед эт панав». Яамед панав – это человек, который пытался лиамид сделать гримасу или сделать какое-то выражение лица, словно когда человек что-то пытается скрыть. Например, тебе хочется плакать, а ты делаешь лицо, как будто бы ты спокоен, если даже не весел. И вот он пытался сохранить лицо, не показать свои настоящие эмоции, мы сейчас увидим почему, и при этом у него это не получилось. Поэтому он в конце концов сорвался и заплакал. И сказал Хазаэль: «От чего плачет господин мой?» Поэтому он понимает, что не от того, что точно не от того, что вот есть сейчас ему по секрету сообщили, что его царь, его государь будет, ну, он умрет, не переживет эту болезнь. Так тогда объясни мне, от чего? И сказал он: «Потому что знаю я, какое зло ты причинишь сынам Израилевым, крепости их ты предашь огню, и юноши их мечом умертвишь, и младенцев их размозжишь, и беременных их рассечешь». И сказал Хазаэль: «Что такое раб твой, только пес? Чтоб мог он сделать такое большое дело?» Хазаэль понимает, что он сейчас преемник своего царя Бен-Адада. Он будет вместо него и частично, или напрямую. Причина этому – это Всевышний, который передал это через своего пророка. Понятно, что он чувствует какую-то благодарность. И ну, помните, как другой военачальник, который был у Бен-Адада, Нааман, он стал соблюдать 7 заповедей сыновей Ноаха. Сказал, что даже спрашивает разрешение у пророка Элиши, после того, как тот помогает ему излечиться от его проказы, он говорит, что мне придется присутствовать во время служений идолопоклонства, преклонения, там, где-то бы Бейт Римон, какой-то вид их пульхан, их служений. Я понимаю, что тут я буду таким образом внешне выглядеть как шутав, как человек, который участвует в этом служении. Я не могу сказать, что я больше не преклоняюсь перед идолами. Поэтому разреши мне, по крайней мере, внешне, ну, только там присутствовать, хотя я, конечно же, всем сердцем буду с Богом. То есть, и вот мы видим еще один человек, который тоже и несет какую-то, или имеет какую-то благодарность к народу Израиля. И он не понимает, как ты думаешь, что я такой человек плохой, что я буду приходить в Израиль и буду творить, не просто захвачу, лишу его независимости, обложу его какими-то налогами, а буду совершать зверства, бросать детей на скалы, вспарывать животы беременным женщинам еврейским. И сказал Илиша: «Показал мне тебя Господь царем Арама». И пошел он от Илиши, и пришел господину своему. То есть Илиша говорит, что все это от Всевышнего, и так он мне сказал, и поэтому вот ничего не изменится. Он называет себя псом. Пес, животное, пусть и преданное, является символом преданности. Как мы говорили не один раз, келев от слова келев, словно сердце. Сердце оно преданное. Мы знаем, что у собак есть такое, много известных историй, как собаки ходят на могилу к своим хозяевам. Многие годы ждут их с работы, встречают даже после того, как хозяин уже умер. Однако же собака является символом низменности, символом нечистоты. И помните в книге Шмуэля, когда Давид выходит из пещеры, в которой находился его тесть, царь Шауль, первый царь народа Израиля. И царь Давид мог его убить, но не убил, остановив при этом всех своих подопечных, которые также находились там, 600 человек было с ним, они скрывались в пустыне от преследования царя Шауля, написано «Ваишаса», да, буквально он их как словно перерезают горло, да, или делят, как этот же лашон употребляется, когда Шимшон, судья Шимшон, разодрал пасть молодому льву Кфиру, который вышел на него из виноградников темноты. Вот, там написано «Ишаса», разделить на две части, буквально разрубить. Он как бы показал жестом, наверное, но очень жестко и очень однозначно, что тоже будет с вами, если кто-то сейчас поднимет руку на помазанника Всевышнего. И вот он выходит вслед, все-таки отрезал для доказательства того, что он имел возможность убить царя Шауля, отрезал край его полы, говорят, что он лишил его возможности соблюдать заповедь ношения цицита, потому что это была одежда с четырьмя краями, или просто, даже если это был царский плащ, это является бизайоном, да, пренебрежением, пренебрежительным отношением к одежде царской и вообще к одежде. Но вот он машет этим краем плаща и показывает ему, да, и увещевает его: за кем ты гоняешься, за псом, за паро, я парош, я просто клоп какой-то, да, я просто пес. А зачем ты, неужели ты боишься меня, неужели ты думаешь, я твой конкурент? Ну и вот здесь вот тоже Хазаэль употребляет слово «пес» не как какое-то мощное, серьезное животное, а прежде всего как что-то презренное. Ну, Илиша говорит: «Показал мне тебя Господь царем над Арамом». И пошел он от Илиши и пришел к господину своему. И сказал ему тот: «Что сказал тебе Илиша?» И он сказал, говорил, это Хазаэль возвращается к Бен-Ададу, царю Сирии, одного из образований арамейских народов. Их было несколько: Нинве в севере, на севере Ирака, Алеппо, Халеб, или же Арамцова, который штурмовал еще, будет штурмовать Давид и поставит на колени все эти области. И вот Дамеск — это самое ближнее расположение, самое близкое арамейское государство. И был на другой день, стих 15-й. «Взял он одеяло, погрузил его в воду и положил на лицо его». Я не уверен, что это правильный перевод, потому что «аль-панав» — это вроде бы «на лицо», это можно перевести еще и «на него», потому что если он положил на лицо, так он его просто убил. Таким образом, взял, положил мокрую тряпку, которая постепенно не дала возможности дышать ему, и человек задохнулся. Но комментаторы не говорят. То есть, прежде всего, есть спор между комментаторами. Кто это сделал? Кто-то другой? Или же, по мнению Раши и Радака, это был сам Хазаэль, накрыл его одеялом, но не убил. Накрыл его этим мокрым одеялом. Почему? Потому что его лихорадило. Он чем-то был болен, и его тело горело. И чтобы каким-то образом умолить его боль, он просто положил на него мокрое одеяло. И это его переохладило. Внешне он чувствует себя. Ему горячо, однако же тело, так сказать, не справилось с вот тем одеялом и с тем влиянием, которое было оказано через него. Но здесь перевели, что он положил на его лицо, и это немножко странно. Когда вот так же часто ошибаются люди в трактовании, толковании, понимании стиха, когда женщина, которая делается, она должна была, в принципе, сгукали ебум. И вот кто-то, кто не захотел по разным причинам, кто-то из братьев или из родственников, которые должны были выполнить этот обряд, они делают халицу, освобождают ее от обязанностей. Женщина выходит на шук шидухим. Она спокойно теперь может искать себе после этого как бы освобождение этой церемонии халицы, снимание туфля, так называемого. Так там сказано, что она должна плюнуть лефанав. Тоже сказано лефанав. Лефанав, и многие понимают, что плюнуть ему в лицо, как бы пренебрежительно, вот, за то, что он не захотел на ней жениться, и восстановить семя умершего брата или родственника. Лефанав — это перед ним, а не в лицо. Плюет, и есть объяснение, для чего это, что это должно объяснить, показать, но это не наша тема. Так и здесь. Аль-панав не обязательно на лицо, а просто на его тело. Укрыл его мокрым холодным одеялом, и после чего он умер. И стал Хазаэль царем вместо него. А в пятый год царствования Йорама, сына Ахава, царя Израильского, за Йошафатом, царем иудейским, стал царем Йорам, сын Йошафата. Смотрите, мы сейчас... Тут уже путаница, да? У нас может возникнуть путаница с именами, потому что много людей, много царей, именно царей, были с очень похожими именами. Мы сейчас немножко наведем здесь порядок. Но прежде есть еще одна миссия, которую должен был выполнить, или цель, с которой ходил в Дамаск, пророк Илиша. которая здесь не описана, но которую он имел. Что он хотел сделать? Сказано в Вавилонском Талмуде, наши мудрецы приводят толкование, что Элиша пошел в Дамеск для того, чтобы вернуть Леахзир Бичува, своего ученика Гейхази. И это у него не получилось, потому что Гейхази, мы говорили, что был великим мудрецом Торы и большим человеком, не просто так он был преемником или взят в помощники Элиши, как Элиша в свое время стал последователем, преемником пророка Илияу, так и Гейхази также была уготована эта роль, с которой потом в роль, в которую вступил пророк Йона. Так вот, Гейхази был в Дамаске, и пророк Илиша пытается его лахзир бетшува, и тот говорит ему, что поздно, я не вернусь. Почему? Спрашивает Илиша, и отвечает Гейхази, что я уже натворил столько, что мне известно, что я нахожусь в списке тех людей, у которых нет будущего мира, удела в будущем мире. Соответственно, мне уже нет смысла что-то менять. И на самом-то деле, ну хорошо, даже если эта вещь уже необратимая, и ты точно знаешь, что у тебя нет удела в будущем мире, но в любом случае что-то можно изменить, уже не в глобальном плане, но хотя бы в локальном. Еще меньше сделать аверот. Например, мы знаем, что также в Вавилонском Талмуде рассказывается история об Элиша бен Авуя, который стал койфером, который был богоотступником. Он Шанау Пиреш, но при этом у него был ученик Раби Мейр. Раби Мейр ходил за ним, учился у него, и когда спрашивали, что ж ты делаешь, да, ведь Элиша бен Авуя, он нарушает все законы Торы. И Раби Мейр говорил, что я ем его или использую его словно римон, словно гранат. Я внешне, горькая его кожура, непригодная для еды, я ее выбрасываю, а зерна, сок внутри, который находится внутри плода, я использую. И мы знаем, что Раби Мейр стал одним из величайших мудрецов Торы. И Аллаха, например, сказано не по нему. Для чего это говорю? Что закон всегда, когда есть спор, то закон не по Раби Мейру. Может быть, потому что он был учеником Элиши бен Авуя, а вот и нет. Говорят наши мудрецы, что поколение просто не могло понять его. Он настолько был глубок, настолько был выше других, что, кажется, он мог привести, если бы захотел, он чуть ли не там 42 доказательства, я не помню точно цифру, да, 42 доказательства того, что свинина кошерная. Да. Если бы он захотел, да, и люди, хотя это неправильно, но люди могли бы, не могли бы ему ничего противопоставить. Да. То есть человек был величайший, да, и он смог действительно добиться, чего он хотел. Он все получил от Илиши. Сказано, что он бежал за ним в субботу, когда тот ехал на коне, что запрещено делать. И вот когда они подъезжали к Тхуму, да, куда уже, когда Илиша не мог, простите, не Илиша, а Раби Мейрон, не мог уже дальше идти, а Элиша бен Авуя, можно сказать, проблем, к сожалению, с этим не было, так он говорит ему: Мейр, вернись, да, потому что вот дальше ты идти со мной не можешь. Да. И Раби Мейр призывал его все на лахзир бетшува, и он потом меид, он свидетельствует о том, что Элиша бен Авуя хазар бетшува перед смертью. Он раскаялся в своих грехах и смог исправить хотя бы многое, сколько мы не знаем, хотя бы перед смертью, хотя успел натворить многого. А с Гейхази это не получилось. И пусть он попадает в список тех идиотов, тех простолюдинов, имеется в виду не царей, которые, у которых нет удела в будущем мире, вместе с Ахитофелем, вместе с Дойга Думи. Но если Дойга Думи и Ахитофель, о них говорится, что они, их Тора была Мисафар Велахуц, то есть Всевышний там не присутствовал. Они учили Тору, учили Сугиот, понимали Аллахот, знали лучше других, больше других, но только для того, чтобы, я не знаю, делать карьеру, для того, чтобы добиваться что-то. Может быть, потому что нравилось это, неважно. Главное, что Всевышний там не присутствовал. То про Гейхази мы все-таки знаем, что он был человек, до какого-то времени верующий, религиозный человек, который, да, понимал многие вещи правильно, однако же ошибся. Вот именно ошибся, непреднамеренно совершил преступление, и есть несколько интересных доказательств этому. И поскольку мы теперь прощаемся с Гейхази, больше мы его не увидим, а Элиша еще будет несколько, пророк Элиша еще несколько глав с нами, то стоит попытаться объяснить, что это за феномен такой-то, вот такого с величайшим потенциалом человека, который оступился. Прежде всего, что это за имя такое, Гейхази? Оказывается, есть такой Рама Мипано, в одной из своих книг он говорит, что это лашон, то есть стих из цитата, в принципе, из стиха, пророк Ишаяу, это Гейхизьон. Сейчас мы откроем, 22 глава книги Ишаяу, пророка Ишаяу, начинается пророчество о долине видения. Ну, вот ни много ни мало, да, Гейхизьон. Если, конечно, в русском языке, в украинском есть такое слово «гай», «гай», да, но это роща больше, не долина. Долина с леском, да, насколько я помню. Возможно, это пришло из арамейского языка, потому что «маса гейхизьон». Так вот, гейхизьон – это гейхази. Что значит «маса гейхизьон»? Пророчество о долине видения – это вот простой перевод. Гейхизьон, так говорят наши мудрецы, в трактате Санедрин, что это Иерусалим. Ай, как же Иерусалим гей? Гей – это, мы сказали, это долина. А Иерусалим, он на горах. В трактате Ирувин рассказывается о том, что Иерусалим там, в принципе, не нуждался в Ирувине, потому что он был «Гарим савивла», да, приводится стих из пророков, да, что «Иерушалаим гарим савивла», он, в принципе, есть там природный Ирув, да, потому что есть круче со всех сторон. Мы знаем сегодня, там до 900 метров доходят горы. Гар-Ора, кажется, самая высокая в районе где-то больницы Адаса. И как же, почему, как можно Иерусалим называть долиной? И два объяснения. Да, нахон, верно, что Иерусалим находится на горе, но Гарабайт, она еще выше. Мы знаем, что сегодня она не самая высокая, есть тоже еще горы вокруг, куда ни посмотришь, они выше. Однако же в плане духовном мы знаем, что это место, откуда... где есть вот тот вот портал, где есть тот канал, который соединяет небеса и землю, и через который происходит на весь мир, снисходит изобилие как духовное, так и материальное. И поэтому весь Иерусалим, несмотря на то, что он на горах, по отношению к Храмовой горе, он словно долина. Ну и другое объяснение, что, к сожалению, люди, которые там жили, относились к Иерусалиму не с достаточным уважением, не с достаточным трепетом, и своими грехами, своими поступками негодными они превращали его в место. Он, ты живешь как бы на горах духовных, да, на самой вершине мира, на пике мира, а своими поступками, своей жизнью, своими действиями превращаешь его словно в какую-то долину, куда стекается все нечистоты, словно. Вот. И вот Гейхази, получается, он у нас... вроде бы возвышенный человек, но все же он долина. Он долина, потому что он ошибочно полагал некоторые вещи. Какие? И вот комментаторы наши объясняют, так сказано, в нескольких, приводят несколько источников, что, например, мы знаем, что он... вставить магниты. В общем, смог создать такое сооружение, по-видимому, это был какой-то контур какой-то, что из магнита, и когда внутри его находились вот эти вот тельцы золотые, которые создал Яровам бен Неват, то они не просто стояли в Бейт-Лехеме, в Дане, а они еще и были в воздухе. Благодаря вот этому явлению, то есть если золото, оно не магнитится, но, возможно, был вставлен какой-то металлический или стальной стержень вовнутрь самого золотого тельца, И если у него есть минус, да, а контур магнитный плюс, или там каким-то образом между двумя камнями как-то это сделать, завуалировать, таким образом можно создать вот такую вот разницу полей, и таким образом этот золотой телец будет находиться в воздухе. То есть он придал вот тому и без того проблемному явлению, да, мы говорили, что Яровам бен Неват создал тельцов как альтернативу Иерусалиму, но служение Всевышнему – это не было Авода Зара. Первым, кто стал насаждать и культивировать идолопоклонство в среде народа Израиля, среди десяти колен, это был Ахав, отец вот этого Егорама, во времена которого мы находимся и живет пророк Элиша. И вот что делает Гейхази после того, как он отвержен? Он идет и помогает усилить идолопоклонство. Помогает в Северном. Еще дальше отдалить 10 колен и без того находящихся в руках нечестивых царей, без исключения, отдалить еще дальше от Иерусалима. Если раньше все знали, что Иерусалим – это единая столица, это единое место, единый тот же канал, по которому поступает духовное на эту, снисходит, изливается духовное на эту землю, на нашу землю, то теперь есть еще одно место, есть место альтернативное. И это объясняет то, что делает Гейхази в Дамеске. Ведь мы только что видели, что он был среди четырех прокаженных. Прошлый наш урок вспоминаем. Арба Мицураим, четыре прокаженных Гейхази и три его сына, которые также участвовали в воровстве путем обмана, получения каких-то благ от Наамана, который излечился от проказы. И они тоже получили проказы, находились вне города, отосланные словно в лепрозорий, чтобы они не находились в городе, потому что там было, они пытались святость делать, поднимать святость Шумрона до уровня Иерусалима, где также прокаженным нельзя находиться. И вот он там, и вот он уже у царя. Мы в начале нашей 8 главы вспоминаем, сидит Гейхази, несмотря на то, что он прокаженный, однако же он стал причиной избавления от голода, ведь они первыми со своими сыновьями смогли найти, обнаружить то, что арамейцы бросили свой стан, что Всевышний возгремел с небес и напугал их, они поняли, что приближается танковая армия сейчас. Вероятно, каких-то наемников, которых смогли нанять израильские цари, и бросили все. И вот теперь есть еда, голод закончен. И вот он сидит там, и вдруг мы его находим, уже через несколько стихов в Дамаске, что он там делает. И тут тонкая вещь, которую объясняет один из учеников Рав Моше Шапира, что Гейхази, если посмотреть на все его поступки, у него было много проблем. Он, например, не верил в то, что есть воскрешение из мертвых, да, потому что мы тоже об этом говорили, что он совершил, когда посылает его Элиша с посохом для того, чтобы он воскресил женщины шунамитянки, то он идет по дороге и всем рассказывает. Он не скрывает это, а известное есть правило, чудо должно приходить скромно. После того, когда оно совершено, есть заповедь рассказывать о том, что произошло великое чудо. Однако до этого все должно происходить тихо, скромно, без огласки. Но есть мнение, что он не просто там положил на собаку, попытался испытать этот посох, если он работает, да, и таким образом он погасил потенциал для воскрешения из мертвых, вероятно, воскрешив собаку. Есть мнение, что он просто шел по улице и говорил: а вы верите в эту глупость, что вот пророк Илиш меня послал, и теперь это можно воскресить? Теперь, простой, казалось бы, момент, да, когда начали строить, пророк Элиша вместе со своими учениками начинает возводить новый бейт-мидраш, потому что учеников стало около 2000 человек, и места не хватает в старом. Почему? А почему раньше все помещались? Они помещались, их просто не пускали. Бейт-мидраш был только для избранных учеников, для самых-самых лучших, самых-самых достойных. Почему? Потому что Гейхази был тем человеком, который учился, совершал решум, да, запись на, и подбор учеников. Он очень жестко относился. И вот тут вот усматривают интересный момент, что Гейхази, он не видит во всем клале Израиль, во всем народе Израиля опцию для того, чтобы они могли изучать Тору. А он считает, что Тора является уделом только избранных, только единственных людей. И, соответственно, в соответствии с этой же позицией, он и считает, что Иерусалим не является единым местом, где можно служить Всевышнему. Вспоминаем, он всегда оставался человеком, который верит во Всевышнего, который учил Тору и любил Тору. Однако же он видел это иначе, видел это по-своему. И вот теперь, когда вдруг он видит, что... То есть, во-первых, он делает тельцов, усиливает их, как мы сказали, что они теперь могут висеть, там, что они еще говорили, более какие-то кферические какие-то фразы, да, более богоотступнические, и они теперь висят в воздухе, они оказывают влияние больше на людей, на глупцов, которые приходят и видят в этом действительно какую-то силу свыше. И таким образом он усиливает альтернативный центр духовный в пику Иерусалиму. И более того, когда он видит, что арамейские цари становятся сильнее и сильнее, и пусть осада снята в данный момент, но он понимает, что это, этому не придет, этому не положен конец, и еще придут арамейские цари, и Сирия теперь является той гегемонией, которая царствует или владеет инициативой вот в нашем регионе, может быть, даже во всем мире на тот момент. Теперь он тут же перепрыгивает, тут же появляется в Дамаске. Почему? Потому что для него теперь здесь это мировой центр, и здесь нужно жить и творить. И все это, вот, потому что Тора только для Ехидей Сгула, только для особых людей, и служение, соответственно, нет особого места, единого места. Каждый человек может найти себе место и служить там Всевышнему. Это вот то заблуждение, так попытается объяснить. Ну и мы знаем, что он действительно не смог лазор бечува, в отличие от Элиши бен Авуи, и прийти к раскаянию. И так и умер в своем заблуждении, в своем грехе. И пророк Элиша сказал о нем так. Мы в 13 главе, мы сейчас находимся в 8, а в 13 главе сказано о нем, что... стих «Ве-Элиша хала хальё ашер ямут бо». То есть там усматривают, толкуют наши мудрецы, трижды болел Элиша, хала хальё, болел болезнью, от которой умер. Ну, так можно попросту перевести. Однако же хала один раз заболел, когда отодвинул двумя руками пророка, не пророка, потенциально, пророк в потенциале, кто так и не был реализован, Гейхази. Он пытался оттолкнул его и не смог приблизить. Оттолкнул мы знаем с другим персонажем, основателем одной из мировых религий. То же самое, так рассказывается о нем, то же самое произошло и с ним. И вот он из этого болел. Пророк Элиша даже болел. Потом он болел еще один раз, когда совершил чудо, вызвав двух медведиц, которые вышли из леса, которого тоже до этого не было, и они загрызли тех 42 мальчика, которые были все зачаты в Йом-Кипур своими родителями, и Элиша пусть и видел, что до конца поколения ни из одного из этих мальчиков, даже если они создадут семьи и приведут потомство, никогда не будет хорошего человека, ничего из них хорошего не выйдет, но тем не менее... Нормальный человек, он не может это перенести, что из-за тебя смогли погибнуть столько людей, погибли столько людей, и поэтому он тоже себя плохо чувствовал от этого, болел. И Ашер Ямут Бо, последняя болезнь, которой он умрет. Так толкуют наши мудрецы, и вот на этом мы прощаемся с Гейхази, к сожалению, и... которые не смогли развить свой потенциал великий, да, и продолжаем двигаться по 8 главе. 16 стих. «А в пятый год царствования Йорама, сына Ахава, царя Израильского, это вот этот Йорам, который сейчас правит над Шомроном, который разодрал свои одежды во время голода, когда женщины пришли к нему на суд». Так вот, за Йошафатом, сына Ахава царя, за Йошафатом, царем иудейским, стал царем, царем Йорам, сын Йошафата, царя иудейского. То есть у него была кто? Жена, сестра Ахава, Изевель. В свое время пытались объединить государство вместе. Мы говорили, что во времена Асы закончились 36 лет царя Асы, одного из величайших праведных царей народа Израиля, потомков царя Давида и Шломо. И в его времена как раз закончились 36 лет, которые были способны, этот период был способен возвратить единство народа Израиля. За 36 лет, которые царь Шломо жил в запрете, в нарушении с дочерью фараона, тоже, которую звали Батья. И вот время прошло, наказание прошло 36 лет за 36 лет, и теперь они пытаются объединиться. И Аса своему сыну берет в жены кого? Дочку царя Ахава, Изевель. Вообще-то, если посмотреть, это все, что действительно через этот шедух, через эту связь, действительно останется единственный потомок Давида. Йоаш, которого она не сможет Изевель отравить. Не Изевель, простите, Аталья, я ошибся. Аталья, конечно же, Аталья. Изевель была женой Ахава, мамой Атали. Аталья Амиршат. И вот вновь имя Йорам, вновь сын Йошафата иудейского, оба они носили одно, это вот в скобках добавляют для нас переводчики, оба носили одинаковое имя. 32 лет был он, когда он стал царем, и 8 лет он был царем в Иерусалиме. Исследовал он путей царей израильских, как поступал дом Ахава, потому что дочь Ахава была его женой, как мы сказали, Аталья. И делал он то, что дурно в очах Господних, но не хотел Господь погубить Иудею ради Давида, раба своего, так как он обещал ему дать светильник царству ему и детям его на все дни. Вот Давид получил такое пророчество, из которого следует, что даже если его потомки будут грешить, то он их будет Всевышний будет их наказывать палками и плетьми, однако, то есть будет наставить какие-то истории, какие-то проблемы, болезни, врагов, но все равно уже с трона царского этот род никогда не переведется. В одни его Йорама отложился Эдом от Иудеи, и поставили они над собой царя. И прошел Йорам в Цаир, и с ним все колесницы, и было... Встал он ночью и поразил эдомиян, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в шатры свои. И отложился Эдом от Иуды до сего дня. В то же время отложилась и Ливна. Остальные же дела Йорама и все, что он сделал, описано в книге летописи царей иудейских. Это не Диврей Аямим, это не книги былых, летописи былых дней, а были у них свои книги, которые... в которых они описывали свои походы и дела, в общем, с фарим хицаним, так называемые, которые не несут вреда, но и не несут особой пользы, особой, что-то наподобие на Иосифа Флавия книги. «И почил Йорам с отцами своими, и погребен был с отцами своими в городе Давида, и стал царем вместо него Ахазьяу, сын его. В 12-й год царствования Йорама, сына Ахава, царя Израильского, стал царем Ахазьяу, сын Йорама, царя Иудеи. 22 лет был Ахазьяу, когда он стал царем, и один год царствовал он в Иерусалиме. Имя же матери его Аталияу, дочь Омри, царя Израильского. А Аталияу была не дочерью Ахава, а сестрой Ахава. Извините. Дочерью Омри. И сделал он, следовал он пути дома Ахава и сделал то, что дурного чая Господних, потому что Ахава, подобно дому Ахава, потому что он был в родстве с домом Ахава. И пошел он с Йорамом, сыном Ахава, на войну против Хазаэля, царя арамейского, в Рамот-Гилядский. И ранили арамейцы Йорама. И возвратился царь Йорам, чтобы лечиться в Израиле, от ран, которые нанесли ему арамейцы в Раме, когда он воевал против Хазаэля, царя арамейского. И Ахазьяу, сын Йорама, сын Иудеи, пришел в Израиль навестить Йорама, сына Ахава, так как тот был болен. Итак, мы закончили 8 главу. И Безрат Ашем, в следующий раз мы начнем 9 главу. А на этом можно остановиться. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.